Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 марта 2015 года. Самопознание. Настроить струны своей души. Законы Торы невозможно объять ни вширь, ни вглубь, поскольку человек должен постепенно раскрывать их в себе. Это огромная духовная психология. Мы состоим из желания насладиться, наполнить себя знаниями, впечатлениями, умением, удовлетворением, неважно чем. Взрослее человек становится чувствителен к желаниям, которые внезапно проявляются в нем. Он начинает понимать их. К примеру, маленький ребенок, совсем не смущаясь, может делать все, что угодно. Подрастая, он вдруг становится стеснительным, прячется куда-то, конфузится. Потом в нем прорезается любознательность. Он начинает копаться в чем-то, что-то изучать. Повзрослев, он уже задумывается о жизни, рассматривает все в новом свете. Его желания все время растут, расширяются и приобретают совершенно новые образы. Все держится на желании. Мы неосознанно или уже осознанно исследуем их чисто психологически, пытаясь понять, что они дадут, надо ли их реализовывать, должны ли мы слепо следовать им или лучше сдерживать их и как-то управлять ими. Постепенно мы приходим к пониманию, что желания можно развить до такой степени, чтобы через них ощущать не только наш мир в правильном, зрелом виде, но и подниматься к его источнику, то есть к тем силам, которые им управляют. Но для этого нам надо встать на уровень тех желаний, которые будут стремиться ощутить и познать силы управления. И тут возникает проблема, потому что эти силы на самом деле имеют совершенно иную природу, чем тот материал, которым они управляют. Этот материал представляет собой желание насладиться, наполнить только себя. Эти желания созданы так, что ими легко управлять. Показали им что-то сладкое, и они бегут к нему. Показали что-то угрожающее, и они убегают от него. Все, больше ничего нет. Плюс-минус. Это и есть человек, только на разных этапах и в разных комбинациях между двумя силами, плюсом и минусом, из которых состоит весь мир и его управление. Но силы, управляющие нами, имеют совершенно противоположную, неэгоистическую природу. Сами по себе они очень просты и направлены только ради блага управляющего, который желает привести нас к своему подобию. Допустим, я желаю познавать наш мир и работать в нем чисто эгоистически, то есть делать все, что захочется. Но как только у меня появляется желание приподняться на уровень его управления, я тут же натыкаюсь на какую-то закрытую зону. Я не понимаю систему, которая управляет нашим миром, не понимаю притворения самой идеи, потому что она противоположна мне. И здесь мне надо сделать над собой особое усилие, чтобы я начал понимать и ощущать то, чего нет в моей природе, то, что обратно ей. Я могу пройти такую инверсию в себе, только если заставлю эти силы не управлять мной, а помочь мне понять их управление. Я должен перестать подчиняться им и объявить им своего рода забастовку. Не желаю слепо подчиняться вам, хочу понять вашу природу. Иными словами, я хочу подчиняться им осознанно, лишь в той мере, в которой солидарен с ними. Этот бунт начинается тогда, когда в человеке возникает настоятельный вопрос о смысле жизни. Эгоизм сам приводит нас к нему. Когда вследствие всевозможных ударов и неприятностей мы видим, что уже ничем не можем наполняться. То же самое происходит в современном мире. Мы пришли к состоянию, когда нам не от чего наслаждаться. Со всех сторон на нас сыплются проблемы. Все человечество вместе и каждый в отдельности по-своему видит, что мы окончательно запутались. В итоге у нас пропадают желания, ведь мы видим, что все они плохо заканчиваются. Поэтому человек перестает заниматься их реализацией, так как понимает, что это самое полезное в его состоянии. Ни один из тех путей, которые мы раньше выбирали, занимаясь всевозможными науками, обучением, образованием, воспитанием человека, повышением производительности труда, международной торговлей, космосом и так далее, не приносят нам удовлетворения. Куда бы человек ни шел, его ждет разочарование. И он видит, что все время и средства, потраченные им на это, ни к чему не приводят. Поколения уходят, но ничего не меняется. В итоге все наше развитие сводится к одному – всеобщий всемирный хаос. Именно сейчас, в этом состоянии, у нас начинает возникать ощущение, что есть некая сила, управляющая нами. Хотя у отдельных людей оно появилось еще раньше, в старые добрые времена, когда все радовались жизни. А сейчас оно появляется в широких массах, потому что человек начинает понимать, что живет по неволе и умирает по неволе. И тут перед ним встает далеко не праздный вопрос. А зачем? Этот вопрос возникает в результате нашего развития. И не потому, что я хочу познать что-то еще, поскольку мне это приятно или щекочет нервы, а потому, что сама природа моих желаний вызывает такую потребность. Итак, я начинаю пассивно бастовать. Меня никуда не тянет. Я понимаю, что чем бы я ни занимался, это в итоге ничего не дает. Поэтому мы видим, как человечество опустошается, слабеет. У людей опускаются руки, нет никаких особых планов, надежд. Люди не хотят жениться, выходить замуж, рожать, воспитывать детей. Дай мне только пособие для поддержания жизни тела, телевизор, сигарету и будь здоров. Вопрос. Как у человека возникает ощущение, что он хочет сам управлять своей природой? Ответ. Наши желания имеют свое особое историческое, диалектическое развитие. Мы обязаны развиться до состояния разочарования в нашем сегодняшнем дне. И на пути к этому проходим этап, когда согласны довольствоваться малым. Дай мне прожиточный минимум и оставь меня в покое. Именно при разочаровании от прошлого во мне подсознательно возникает ощущение, что в жизни все-таки есть какой-то смысл, но его нет во мне. Эта червоточинка начинает подтачивать меня изнутри, и я становлюсь чувствительным к формирующемуся во мне желанию узнать загадку жизни. Природа не создает ничего зря. Не может творение быть таким ничтожным, ведь оно очень чувствительно и способно постичь суть бытия. Во что я должен переродиться? Разве я являюсь тупиковой ветвью развития? Нет. Все-таки то, что заложено в человеке, вызывает во мне ощущение, что должен быть какой-то прорыв. И это гложет меня изнутри, но я все еще не нахожу ответ. Вопрос. Как вы, будучи ученым, истолкователем точных наук, вдруг пришли к этой внутренней тоске? Ответ. Потому что Каббала – это наука о желаниях. И получается, что если мы не станем правильно развивать наши желания, то у нас не будет инструментов для познания мира. Все остальные науки находятся в тупике, который приводит их к вопросу о познании. Что это за мир, в котором мы живем? Видим ли мы его правильно? В чем пределы нашего познания? Где совпадают все теории? И оказывается, что мы исследовали все, кроме самого инструмента познания, коим является человек. Впервые мы наталкиваемся на проблему человека. Он сам придумывает и познает все теории. Они существуют в нем. Что представляет собой Вселенная вокруг него? Как он воспринимает себя? С какими внутренними инструментами он работает? Что такое наше сознание? Почему оно создано именно таким образом, а не другим? Развитие внешних наук привело человека к вопросу о познании самого себя. Почему он изобрел такие инструменты исследования, как телескопы, микроскопы и так далее? Почему он представляет себе этот мир так, а не иначе? Почему сейчас мир начинает казаться ему другим? Здесь мы сталкиваемся с тем, что совсем не знаем человека, и должны в первую очередь обратить внимание на него. Почему я исследую эту огромную непонятную голограмму, называемую этот мир, именно таким образом? Может быть от того, что мои чувства и разум созданы ограниченно? Я нахожусь в огромном пространстве с множеством вложенных друг в друга миров, и непонятно, откуда и как я все это наблюдаю. В итоге я начинаю ощущать, что объектом познания должен быть я, а не окружающий меня мир. А существует ли он вообще? Так мы приходим к нематериалистической идеологии, и здесь нам необходима именно наука Каббала. Вопрос. Разворот вектора от изучения мира к изучению самого себя является критической точкой для всего человечества. Какую роль в этом играет Тора? Ответ. Тора рассказывает нам о процессе самопознания человека, и все ее повествование не более чем настройка. Как я настраиваю, допустим, музыкальный инструмент, так же я настраиваю себя в гармонии, в ладах между чувствами и разумом, чтобы начать воспринимать на струнах своей души истинную вселенную, в которой я нахожусь. Она абсолютно не такая, как я сейчас ее представляю себе. Сначала, допустим, я настраиваю себя на какую-то одну струну, ту, которая не звучит в унисон с другими, и в гармонии между струнами начинаю воспринимать то, что существует вокруг меня. Чтобы вселенная заиграла во мне, я должен внутренне, в унисон настроиться на нее. И тогда начну чувствовать мелодию всей вселенной и гармонично воспринимать ее. Во мне раскроется настоящее видение того пространства, в котором я существую. Я пойму, что этого пространства на самом деле нет. Оно все во мне. Ведь места, движения и времени, как таковых, не существует. Все равно нулю. Если говорить относительно нашего мира, то это абсолютный покой. А все происходящее происходит на этаж выше, на следующем уровне. Поэтому восприятие реальности заключается не в познании происходящего, а в познании единственно существующей силы, которая находится напротив меня. И я должен начинать ощущать ее, настраиваясь на нее совершенно по другому принципу, устремляться к ее раскрытию, как единственно существующей силы. А весь мой мир со всем, что я себе представляю в нем, является следствием воздействия на меня этой силы. И приближение к ней проявляется в том, что я все меньше и меньше ощущаю наш мир, и все больше и больше чувствую эту силу и ничего более. Все мои состояния, называемые миры, и мое собственное существование превращается постепенно в одну единственную точку, которая ощущает одну единственную силу. К этому ведет нас наше развитие. Нынешнее общее состояние человечества является тем переломным моментом, когда мы начинаем понимать, что нам нечего менять вокруг себя, нечего перестраивать и переделывать. Мы наоборот, углубляемся в мобильные телефоны, компьютеры, стремясь представить себя существующими во всемирной паутине виртуального пространства. В нас возникает тяга перехода в новое пространство, которое сегодня мы желаем освоить пока еще только на средствах связи. Мы подсознательно хотим почувствовать в нем все. Ведь в принципе человеку не надо ни мобильных телефонов, ни компьютеров. Он хотел бы жить в этой паутине без прикладных инструментов и приспособлений. К ней мы и устремляемся. Поэтому наше поколение является переходным. Но настроиться на ощущение истинной реальности можно только с помощью Торы. В каждом из нас существует точка, которая желает осознать, ощутить, понять и воспринять управляющую нами силу. Для того, чтобы начинать расширять эту точку так, чтобы внутри нее образовались всевозможные чувства, ведущие к пониманию силы управления, и существует Тора. Тора развивает мое начальное желание к познанию истинной реальности во всевозможных направлениях и создает сферу, внутри которой я начинаю ощущать силу, управляющую мирозданием. Вся сфера представляет собой мое восприятие этой силы. Кроме моей исконной точки и этой сферы, больше ничего нет. так я достигаю своего слияния с ней, слияния человека с Творцом. Тора нужна для того, чтобы создать во мне ощущение управляющей силы, сознательно привести меня к этому, дать мне возможность устремления, ускорения, собственных движений к ее раскрытию. Вопрос. Многие главы Торы начинаются словами «И говорил Бог, управляющая сила, Моше так, скажи народу». Где здесь моя точка, которая контактирует с силой управления? Ответ. Моше – это и есть точка во мне, которую я хочу закоротить на Творца. А народ – это все мои желания, которые я должен развить определенным образом. Ничего не существует, кроме меня и Творца. Исходя из желания соединиться с Творцом, я должен преобразовать все остальные свои действия, разум, силы в систему подобия Творцу. Поэтому я должен воспринять от Моше сигнал, как это сделать, ведь он является представителем народа. С одной стороны, он контактирует с Творцом, с другой стороны, с народом, то есть со всеми свойствами, которые я должен привести в соответствующий порядок и настроить себя на Творца. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 8 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Замысел природы. Предпосылки к Песаху. Песах – праздник, который всегда с тобой. Песах – это праздник, который всегда с тобой, потому что на духовном пути мы все время должны быть в состоянии перехода. Песах от слова «пасах» – переходить, то есть в постоянном движении вперед. Праздник Песах – не фрагмент нашей истории или точка на эволюционной оси, а ежедневные, ежечасные, ежесекундное развитие творения во всех его частях на неживом, растительном, животном и человеческом уровне. Чтобы понять суть этого праздника, мы должны глобально взглянуть на историю развития творения. Творение, свободное от Творца. Человек создан противоположным Творцу. Творец – это свойство добра, отдачи и любви. Поэтому его можно создавать, расширять, объединять, оживлять. Это мысль или сила, задачей которой является создать творение, подобное ей. Но для того, чтобы творение существовало в единении с Творцом, надо определить, какая между ними разница. Если творение такое же, как Творец, то оно просто сливается с ним. Что же тогда в нем противоположно и в то же время подобно Творцу? Ведь именно в этом случае оно может ощущать себя, ощущать Творца, постигать его, находиться с ним в слиянии. Это очень сложные понятия, поэтому можно принять их пока априори, а потом они прояснятся. Чтобы у творения была возможность развиваться, оно должно выйти из Творца, отдалиться от него, не ощущать его влияние, оно должно чувствовать себя свободным. Как же можно стать свободным от великой силы, единственно существующей в мироздании? Ведь кроме нее ничего нет, все заключено внутри нее. Нет ни объема, который бы она занимала, ни чего-то вне этого объема. В нашем мире существует ограничение по месту, действию и времени, а в духовном мире этого нет. Там безгранично властвует только одна единственная сила вне времени, пространства, движения. Как сделать так, чтобы творение появилось, имело какое-то место, и можно было говорить о ком-то или о чем-то, что имеет свободу воли, понимание, ощущение, желание, действие, влияние, начало и конец? Возникает проблема, как вывести творение из Творца. Поэтому появляется необходимость создать творение иным, отличным от Творца, противоположным ему. Иначе никак. Или ты полностью слит с ним, и тогда тебя нет. Или ты абсолютно оторван от него, и тогда ты существуешь. Но в этом случае ты полностью противоположен ему и совершенно не чувствуешь его, потому что у вас нет никаких подобных свойств, мыслей, чувств. Вы будто находитесь в разных плоскостях и не соединяетесь вместе. Именно к такому состоянию надо привести творение. Изначально созданное творение все время находится вместе с Творцом, под его властью, и все противоположные Творцу свойства не проявляются, приглушены в нем. А затем Творец скрывается, делает на себя ограничения, цимцум, и творение начинает чувствовать себя свободным от него, единственно существующим в своей природе, в своем желании получать, наслаждаться. Если Творец – это свойство отдавать, любить, то творение, чтобы почувствовать себя самостоятельным, становится другим, свойством получать, ненавидеть. В таком состоянии оно разрывается на части, каждая из которых противоположна другим. Это происходит подобно тому, как внутренняя энергия разрывает в космосе огромные массы небесных тел. В принципе, именно так из точки Большого Взрыва появилась наша Вселенная. С этого начинается развитие неживой, растительной, животной и человеческой природы, протекающее в антагонизме между собой за счет поглощения друг друга и борьбы противоположностей. Основа человека – борьба противоположностей. С каждым поколением люди раскрывают, что становятся все более эгоистичными, противоположными друг другу. И хотя они понимают, что им надо бы взаимодействовать друг с другом, но не могут. В них существуют две полярные силы. Одна из них характеризуется тем, что они исходят от Творца, вторая – тем, что они противоположны Творцу. Эта борьба противоположностей является основой человека и отличает его от неживой, растительной и животной природы, потому что обе силы развиваются в нем параллельно, дополняют друг друга, и хотя находятся в постоянном антагонизме между собой, но все-таки в определенном симбиозе. Мы, как маленькие дети, не можем дружно играть вместе. Нам надо обязательно что-то отобрать у другого. И ему не дам, и сам не буду играть. Иными словами, мы не можем преодолеть свою эгоистическую природу. Мы не созданы равными в этих двух характерных для нас свойствах. Мы не созданы умными, чтобы с помощью разума покорить свои эгоистические порывы. Мы можем это понять, если речь идет не о нас, но как только уходим в себя, в нас начинают работать эгоистические инстинкты, которые сильнее разума. Говоря о дружбе и единстве, мы искренне верим, что нужно быть вместе, но как только доходит до дела, забываем об этом. Если я работаю только разумом, то могу фантазировать и представлять город Солнца и всю Вселенную, полную блаженства, единения, любви. Но как только немного касаюсь своего маленького эгоистического желания, все мгновенно улетучивается, и я хочу стереть другого с лица Земли, чтобы вообще не видеть его перед собой. Мы созданы такими, и наши желания не могут уравновеситься разумом. То, чего бы хотели все философы, гуманисты, левые, правые, невозможно достичь в рамках нашей природы. В жестоких тисках эгоизма. Природа человека – это зло, и чем дальше мы продвигаемся, тем сильнее отталкиваемся от добра, от всякой связи между нами. В нас все больше развивается взаимный антагонизм, и мы не можем ладить друг с другом ни в семье, ни на работе, ни в быту, нигде и никак. Расширяясь в своем эгоизме, мы отдаляемся друг от друга и достигаем состояния, когда пространство вдруг схлопывается, становится ограниченным. Долгие годы мы развивались в разные стороны и вдруг обнаружили, что нам некуда лететь. Мы будто оказались в огромном замкнутом помещении, из которого не можем выбраться. Но эгоизм отталкивает нас друг от друга, и мне хочется убежать подальше от остальных, потому что максимальный комфорт я испытываю только когда не завишу от них, не имею к ним никакого отношения, и мне, в принципе, наплевать на всех. Мне не важно, буду ли я их подавлять. Я изначально не хочу никого и ничего. Я хочу быть один. У меня есть свой телефон, компьютер, холодильник, микроволновая печь, машина, квартира, в которой я один. И все. Больше мне ничего не нужно. Если бы у меня была еще возможность зарабатывать без связи с другими, мне не надо друзей. Разве лишь тогда, когда я испытываю желание немного пощекотать нервы. Мне не нужна жена. Я могу привести кого-то на один вечер и достаточно. Мне не нужны дети. Я не чувствую в них потребности. В общем, все идет к тому, что человек становится одинок. И вместе с этим в нем растет ощущение, что мы находимся в одном помещении, в одном ограниченном пространстве, зависим друг от друга и не можем никуда от этого деться. Это ужасное ощущение, которое на некоторое время может быть разорвано либо войной, либо большими всплесками агрессии. Как сделать, чтобы человеку было удобно и комфортно в этом мире? Если мы изучим программу нашей эволюции, то увидим, что созданы такими специально, чтобы, развив свои эгоистические желания, мы начали работать над их объединением. И здесь мы приходим к состоянию, которого совсем не понимаем. Как можно объединить наши эгоистические усилия, порывы, свойства, движения? Человек не представляет этого. К примеру, в Европе 30 с лишним стран. Все они эгоистические, у всех огромные проблемы. Возможно, эти проблемы можно решить вместе, но никто не может преодолеть свой эгоизм и соединиться с другими так, чтобы совместно решать и решить. Они съезжаются на конференции, саммиты, о чем-то говорят, выносят какие-то постановления, но ничего не получается. Ничего. У них нет методики, способной преодолеть всеобщее разъединение. Нам надо найти не центробежные, а центростремительные силы, направляющие нас к точке объединения между нами. Мы видим, что наш разум способен только отчасти осознать эту проблему, но преодолеть нашу природу он не может, он не создан для этого. Мы в чем-то уподобились маленьким несчастным существам, которые сами ведут себя на заклание. Ведь сейчас мы уже совсем спокойно говорим о Третьей мировой войне, как о чем-то неизбежном и близком. Мы не хотим иметь детей, а если и рожаем, то только потому, что это дает нам какое-то наслаждение, заботу, наполнение. Надо же что-то иметь в жизни. Но есть люди, которые считают, что и это лишнее. Они отказываются от потомства, и мы соглашаемся с ними. С одной стороны, зачем нам столько населения на земном шаре? Нет смысла. Не будем рожать, и все. Обычно мы страдаем по человеку, который умирает, а если он не родился, то нечего и страдать. Сила, способная нас объединить. Нынешнее состояние человечества приводит нас к очень интересной точке эволюции. Нам необходимо раскрыть силу, которая бы связала нас между собой над нашим эгоизмом. Иначе мы не сможем дальше существовать как цивилизация. Причем эта сила должна объединить нас вопреки эгоистической природе, которую мы не можем изменить и которая будет продолжать развиваться так, как развивалась всегда. Изнутри нас, инстинктивно, естественно. Сегодня она толкает нас на всевозможные новые действия, расставляет нас по местам в наших проблемах и взаимоотношениях. Нам надо найти еще одну силу. Можно ли прийти к этому разумом? Вряд ли. Я вижу, что даже философы, ученые, экономисты, политологи, обществоведы недопонимают это. Хотя они и видят, что мы зашли в тупик, но подсознательно чувствуют, что нам неоткуда взять эту силу. Так зачем же тогда заниматься фантазиями? Они не понимают, что другой природы нет. Есть человеческая природа, зло, с которым мы не можем совладать. Мы пытаемся создать всевозможные организации, круги, восьмерки, двадцатки и прочее. Но видим, что ничего не помогает. То там, то тут вдруг вспыхивает агрессия. Эти объединяются против тех, те против этих, причем играют на всех уровнях, против нефти, за нефть и так далее. Сюда замешаны и религия, и прошлые проблемы, и всевозможные исторические накладки, и пласты старых взаимоотношений, особенно в Европе. Поэтому нам очень трудно. Мы просто должны признать констатацию факта, что человечество не видит иного пути, потому что в наших земных рамках и постижениях его нет. И вдруг впервые в истории человечества неожиданно раскрывается и выходит на сцену наука Каббала, которая утверждает, что такая методика есть. Она объясняет, что нет иного пути, кроме как подъем над эгоизмом. Пусть эго развивается, ведь мы не в состоянии диктовать условия, виды и скорость его развития. Мы не можем подавить его, потому что это будет вопреки природе, а нам нужно действовать в соответствии с ней. Мы должны только извлечь из нее еще одну силу, положительную, которая будет покрывать эгоизм, и тогда сможем правильно использовать его для связи между нами. Наука Каббала объясняет, что это за сила, как извлечь ее из самой природы, каким образом она покрывает эгоизм и приручает его, как укротитель приручает диких зверей. Тогда эго начнет работать в унисон со второй альтруистической силой. И вся эта методика исходит из состояния, называемого Песах. Из телевизионной программы «Беседы о Песахе» 18 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Раб не поймет свободного человека. Вопрос. Почему Песах, выход из египетского рабства, представляется как новое рождение? Эта история начинается с рассказа о рождении Моше, а заканчивается египетскими казнями, похожими на родовые схватки, после которых происходит переход через Конечное море, будто рождение в новом мире. Ответ. Новая жизнь зарождается и варится внутри этого огромного котла, называемого Египет. Она формируется за счет наших выяснений и попыток понять, как справиться со своей эгоистической природой. В конце концов, мы выясняем, что не способны сопротивляться своему эгоизму и обязаны от него сбежать, подняться над ним. Это требует качественных изменений, замены всех наших привычек, форм отношений, прежнего воспитания, полученного в Вавилоне. Когда мы начинаем объединяться благодаря методике Авраама, то обретаем новые привычки и отношения друг к другу, новый взгляд на жизнь, все воспринимая через очки единства. Это означает новое рождение, ведь из меня получается новый человек, который научился смотреть только сквозь наше объединение на самого себя, свою семью, народ, мир, всю жизнь. Если бы я повстречался с собой прежним, которым был до того, как получил воспитание по методике Авраама и объединился с другими, это были бы два разных человека, не понимающих друг друга. Один из них – раб, а другой – свободный человек, независимый от своей эгоистической природы. Ведь он получил новую природу, природу любви вместо природы ненависти. Из 537-й беседы о новой жизни 22 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Песах. Ночь исхода. Начало в посте «Песах. Напоминание о будущем». Подлинное единство куется в борьбе с эгоизмом. Возмужание свойства Моше в человеке и в народе ведет к прямому противостоянию с фараоном. Тора описывает эти состояния как 10 египетских казней, 10 ударов по эгоизму с требованием «Отпусти народ мой». Они разворачиваются на фоне бессилия и в то же время отчаянной потребности освободиться. Вот об этой внутренней ночи и повествует пасхальная Агада. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? В Египте нам надо выбраться из трясины себялюбия. И мы устремляемся наверх, еще не имея сил на единство, но имея силы на побег. Все вместе, во взаимном поручительстве, мы стараемся уйти от преследования, от внутренних распри, и тем дальше оказываемся от Египта, пока не приходим к горе Синай, чтобы завершить начатое. Так фараон, эгоизм, подталкивает нас к новой ступени любви. В конечном итоге зайти на нее должно будет все человечество, но первыми это делаем мы. Египет – кузница еврейского народа, необходимый этап его становления. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Чем опасна власть? Исследование. Почему у людей, наделенных властью, ярко выражено самодурство, упрямство и психическая неуравновешенность? Ответ прост. Ощущение незначительного превосходства, могущества над другими оказывает значительное влияние на каждого из нас. Мы все замечаем, как практически мгновенно преображаются люди, назначенные на высокий пост. Они нетерпимы и требовательны. Любое, даже незначительное продвижение по карьерной лестнице может радикально изменить их поведение. Они повышают тон и становятся резкими и самоуверенными. Они, как и все мы, не имеют сомнений в своей правоте. Мы, получив власть над другими, ощущаем свое превосходство. Наши желания становятся выше, чем правила приличия, а поведение менее культурно. Ощущение власти позволяет вести себя шумно и оставлять беспорядок. С этого момента мы не понимаем чувства других и пренебрегаем их усилиями. Все решения принимаем единолично и самоуверенно, особенно в тех случаях, когда от этого зависят судьбы сотен или тысяч людей. Реплика. Поэтому Каббала призывает позволять рулить только людям исправленным, избавленным от личных эгоистических целей. Так было в древнем Израильском царстве, во времена первого и второго храмов, когда все население, а особенно управляющие им мудрецы, были в раскрытии Творца, что удерживало каждого выше его эгоизма. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.